Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы работаем в эфире православного радиоканала «Воскресенье», «Беседы о вечном». Сегодня гостем нашей студии вновь становится настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте.
Батюшка. Добрый день.
Я хочу сегодня предложить вам тему нашей беседы. Это эгоцентризм и непослушание, которое было объявлено сегодня в анонсе. И сразу же в начале программы очень хочется назвать номер телефона, и хочется, чтобы наши слушатели поучаствовали в нашем разговоре. Даст Бог, как это получится. Телефон 379-65-94, 379-65-94. Ну, батюшка, с чего мы начнем?
Когда мы с вами предварительно разговаривали о теме сегодняшней передачи, то, конечно же, было желание начать вести наш разговор о начавшемся посте. Пост святых апостолов Петра и Павла. Ну, у нас уже достаточно много было различных бесед о воздержании. И одной из составляющих частью поста, конечно же, является послушание. Вот мне кажется, вот такое духовное делание, оно тоже является постным деланием. И поэтому у меня родилось такое желание поговорить именно на эту тему, на тему непослушания. Тем более, что для многих людей Петров пост кажется каким-то, может быть, даже ненужным. Несерьезным, что ли. Вот мы знаем, что есть Великий пост, понятен смысл, содержание, огромное количество людей, даже порой далековатых от церкви, стараются как-то в нем поучаствовать. Рождественский пост, все понятно. Ну, Успенский, ладно, короткий пост, все как-то. Ну вот Петров пост, для чего он существует? И у многих людей создается впечатление, что не лучше ли его вообще отменить порой. Да, такие вот приходят.
Чем же он так отличается от других постов?
А содержание как бы внутреннего в нем не видят вот люди. И считают, что это просто дополнительная летняя нагрузка и летние расходы, и беспокойство.
Ну, потому что лето.
Да, и хлопоты вот в связи с этим вот. Но я думаю, что эти возражения против Петрова поста как раз вот и происходят из человеческого непослушания и человеческого эгоизма. То есть мы здесь противопоставляем себя традиции церкви, уставам, обычаям церкви. Ведь они тоже существуют для чего-то, они имеют какой-то смысл. И если даже мы порой вот так вот на первый взгляд поверхностно не видим этого смысла, то, по крайней мере, мы можем, участвуя в этом посте, как раз явить свое проверить, укрепить именно послушание свое. Но вот наш эгоизм человеческий, он внутренне всегда противится таким вещам. Хотя, нужно сказать, когда я стал интересоваться тем, что люди думают об эгоизме, то оказалось, что это слово достаточно многозначное. Эгоизм – это буквально себелюбие, самолюбие, можно сказать. То есть любить самого себя, эго, то есть я. Но так ли уж плохо любить самого себя? Ведь эгоизм, как оказалось, бывает достаточно разным. Что такое эгоизм? Это стремление человека выполнить свои желания, жить согласно своим желаниям, взглядам, убеждениям. Но ведь взгляды, убеждения и желания у человека бывают разные. У одного может быть желание помогать другим людям, а у другого желание обобрать этих людей. И порой значение этого, и теперешнее вот значение этого слова достаточно становится не бесспорным, как отрицательное, ну,
так,
имею в виду.
Так называемые двойные стандарты.
Да, вот двойные.
В кино, ну, да. Часто бывает. А я просто, как бы, у меня нет никакого пока вопроса, я просто вот...
Реплика ваша.
Да,
да, вот двойные стандарты. И порой мне приходилось читать мнение об эгоизме, что даже вот наша христианская жизнь, она тоже проистекает из эгоистических побуждений. А ведь действительно, если присмотреться, то это так и происходит. Вот желание человека, христианина, спасти свою душу. Это эгоистическое желание или нет? Вот вопрос. Ведь правда, я свою душу стремлюсь спасти.
Я лучше это сделаю, вот как мне батюшка сказал, да, для того, чтобы потом хуже не было, например, мне же или там моим детям.
Все правильно, но опять же, чтобы хуже мне не было, то есть было лучше, это эгоистическое желание или нет. И поэтому эгоизм, наверное, бывает тоже действительно разным. Что ни говори, но всякий человек все равно в первую очередь думает о себе. И христианство, оно, когда говорит Христос «отвергни себя», мне кажется, он немножко о другом говорит, не об эгоизме, а как раз о том, о чем бы мне и хотелось сегодня немножечко, несколько слов сказать. Есть, пожалуй, более подходящее слово и понятие для того, чтобы обозначить вот корень, основу человеческого непослушания. Это эгоцентризм. Эгоцентризм. То есть я становлюсь в центре Вселенной. Хотя это понятие тоже не совсем однозначное, начиная от психологического, медицинского, до философского, нравственного, религиозного. Немножко там разница происходит. Но изначально здесь ведь что подразумевалось? Эгоцентризм. Эгоцентризм подразумевал, что человек, ставя себя центром Вселенной, совершенно не способен увидеть позицию другого человека.
Вот
то есть понять другого человека.
Всего поражает.
Встать на... Да, ничего тут поразительного нет в некоторых случаях. Вот возьмем пример детей. Пример детей. И выясняется, что дети в большинстве своем лет так до 7-10 7-10 они эгоцентричны. Вот до этого возраста. У всех по-разному тут, конечно же, бывает. В чем этот эгоцентризм выражается у детей? И приводится пример обычно, такие опыты проводились. У ребенка спрашивают, сколько у него братьев и сестер, и он называет, скажем, 2 брата у него. А спрашивают, а у твоего брата сколько братьев? И он отвечает, 1. Ну, немножко поясню ситуацию. Женщина родила 3 мальчика. И вот когда одного спрашивает, сколько у него братьев и сестер, у их братьев, то он отвечает правильно. А когда спрашивает, сколько у твоего брата братьев и сестер, он называет на 1 меньше.
То есть он не считает самого себя.
Да, он не считает самого себя. Почему не считает самого себя? Потому что он как бы себя исключительным считает. Он выделяет себя из общего ряда, вообще не представляет себя в общем ряду чьих-то братьев и сестер, чьих-то детей, чьих-то учеников и так далее. То есть он пока вот он еще не созрел, и он до этого не дорос до этого понимания. Постепенно к нему, конечно же, это понимание приходит, что он является таким же кому-то братом, кому-то сыном, кому-то учеником, кому-то соседом. Но вот в чем загвоздка. Дело в том, что человек не всегда изживает вот этот свой детский эгоцентризм. Не всегда изживает. И в той или иной степени мы его все не изживаем из себя.
Но вот, батюшка, вот, знаете, еще ведь кроме детского эгоизма, эгоцентризма, существует совершенно непостижимый мужской эгоизм.
Ну, это... а женский он постижим.
Я не знаю. Ну, а если говорить о мужском самомнении, то вот даже вот... Вот совершенно вот, но не знаю, как вот задеть человека нельзя, он мужчину.
Вот я об этом как раз и говорил, что он может этот детский эгоцентризм сохраняться в человеке и достаточно долго и на всю оставшуюся, что называется, жизнь, если он немножечко, ну как бы, пестуется родителями, взрослыми людьми у ребенка. И действительно происходит то, о чем вы сейчас сказали, что нет, конечно же, он правильно скажет про братьев и сестер, но все равно вот эта позиция, что я остаюсь в центре Вселенной, мое мнение самое правильное, я не понимаю, как так могут поступать другие люди. Когда-то еще, я помню, читал какие-то записки, по-моему, Владимира Солоухина, и он там рассказывает про встречу двух мужичков, и когда они разговаривают, то один неожиданно говорит другому: «Ты, говорит, зеркало-то убери». Его собеседник немножко растерялся и спрашивает: «Какое зеркало?» «Ну как, говорит, какое зеркало? Ты, говорит, вот разговариваешь с человеком, а видишь ты ведь только самого себя. Ты, говорит, постоянно ходишь с зеркалом». Вот, видимо, это и является таким эгоцентризмом. Эгоцентризм – это такая самозамкнутость, когда… И вот недавно мне довелось прочитать в интернете замечательную притчу. Она как бы немножечко о другом, но, мне кажется, она напрямую связана с эгоцентризмом. Это притча об аде и рае. Может быть, читатели наши уже, слушатели наши уже знакомы с этой притчей, но все равно расскажу. Там человек спрашивает в этой притче Господа, что такое ад и что такое рай. И вот Господь его вводит, входит он в комнату, где есть стол, где есть хороший, ну, котел, я не знаю, там чашка, тарелка глубокая с прекрасной едой. И сидят вокруг этого стола люди голодные, злые, рассерженные, изможденные, истощенные, потому что они не могут наесться. А наесться они не могут по той причине, что у них очень длинные ложки. Ложки такой длины, что если они берут их, то они, ну, не могут достать ими до рта. То есть не могут себя покормить. Вот это он выяснил, что такое ад. Голодные люди. Заходят они в другое помещение. Там стоит, это рай, там стоит такой же стол, такая же пища совершенно, но находятся совершенно другие люди. Они мирно беседуют радостно друг с другом, они сытые, довольные, веселые. И у них такой же котел, у них точно такие же ложки. И человек спрашивает у Господа: «Ну а в чем же разница?» А разница, говорится ему, в том, что эти люди научились кормить друг друга. Кормить друг друга этими длинными ложками. То есть они научились видеть другого человека, видеть его потребности, видеть его желания, стремления, и исполняя их, они помогают через это все друг другу. Вот. А самомнение, вот это вот эгоцентризм, он ограничивает нас в разных отношениях, и в нашем взгляде на мир, и в отношении общения с другими людьми. Он становится вот главной, пожалуй, помехой даже во многих вещах, и в том числе в понимании другого человека, в трезвом, что ли, взгляде на жизнь, на мир. И причем эгоцентризм — это не обязательно, когда человек какой-то злой и под себя все стремится загрести. Эгоцентрист может быть человеком, казалось бы, и добрым, и делающим доброе дело, но, опять же, исходя из своего представления о доброте, из своего представления о благе. Одним словом, это тот человек, который порой не то что не может, не то что не хочет, а даже не может встать на позицию другого.
Вот
взглянуть, как бы.
Это интересное и есть, батюшка. Вот правда. Давайте еще раз напомню номер телефона нашего прямого эфира 379-65-94. Сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков. Мы говорим об эгоцентризме, о непослушании и послушании. Ну вот, казалось бы, все просто, да, вот, ну, понятно, что есть такие люди, которые не хотят слушаться, да. Ну вот, ну понятно, что мы все время говорим, что это от гордости. Вот гордыня заела, гордыня, вот она несчастная. Ну вот, мне, например, очень интересно как раз поговорить о послушании, и вот как вы вот здесь все вот вывернете, как вы объясните, очень важно. Вот Послушание, как нам объясняет святые отцы церкви, это внутренний отказ от всякого самостоятельного действия. Да? Внутренний отказ от всякого самостоятельного действия. Ну вот я понимаю, да, что вот существует послушание в монастырях. Мы знаем, что старцы, они слушались, они просто были взращены другими старцами. Они и самих себя так воспитывали, и духовных чада, они ничего не делали без вот этого послушания. Ну вот как мы в нашей сегодняшней мирской жизни должны вести себя? Вот если, например, применительно вот этот вот вот эта вот фраза, да, послушание — это внутренний отказ от всякого самостоятельного действия, то, ну хорошо, мы можем слушаться церкви, мы можем слушаться батюшек, но не у всех есть духовные отцы. Можем ли мы слушаться родителей престарелых своих, которые ну, знаете, бывает порой, что из ума выжили, бывает и так. То есть вот объясните, пожалуйста, как оно проявляет себя, это послушание, которое превыше поста и молитвы, как оно ведет себя вот в настоящей мирской жизни, как вот этой добродетели можно добиться?
Вот вы перечисляли, кого можно слушать, кому можно послушание исполнять, но почему-то не было сказано, что для начала это нужно слушаться Господа Бога.
Нет, я сказала церковь, я имела в виду Бога. Именно я имела
Хорошо, пусть это будет самое. Ну вот надо начать, наверное, с Господа Бога. Вот в прошедшее воскресенье читалось Евангелие, оно посвящено празднованию памяти всех святых. И там Господь говорит, кто любит отца своего, мать свою, еще там кого-то, детей своих, более нежели меня, тот меня недостоин. И поэтому все начинается с Господа Бога. Когда мы вот это вот почувствуем, вот это вот внутреннее, что наше послушание кому угодно, и родителям, и церкви, и священнику, и духовному наставнику, который, может быть, даже не обязательно священником быть, оно именно вот с этих позиций исходит, с послушания Богу, тогда все становится как бы на свое место. Бывает вот часто в нашей жизни так. Внешне люди выполняют, как бы становятся такими послушливыми. Приходит человек в храм, начинает что-то внешне копировать, исполнять, и получается примерно такая ситуация. «Благословите, батюшка, то-то и то-то».
Священник, штамп такой, штамп.
Да, да? Вот священник говорит, ну, знаете, вот так или так, одним словом, и чувствуешь, как у смиренного внешне человека, который слушает тебя и кивает головой, и опускает очи долу, и платочек-то темный тут низко надвинутый на глаза, внутренне все кипит, и все противится в человеке. Совершенно не согласен, вот как наш первый президент говорил, знаете, частенько, я не согласен. Точно так же примерно и здесь происходит. И неудивительно, если такой послушник пойдет и к другому священнику, и тоже с тем же самым вопросом, и к третьему, и, наконец, найдется такой священник, который скажет так, как он хочет, вот этот мнимый послушник. И вот тогда начнется послушание. Но будет ли это настоящее послушание? Здесь как раз не отказ от своего, а именно как раз выполнение такое очень хитрое и лукавое именно своего. Я думаю, что вот мы говорили сегодня об эгоцентризме, это нужно начинать с того, чтобы поменьше внутренне и внешне возражать. Возражать вообще в целом. У нас ведь, помимо всего прочего, просто сидит вот эта укоренилась привычка все начинать со слова «я». Между прочим, вот когда с детьми вот об эгоцентризме вели исследование, то выяснилось, что самое часто повторяемое слово ребенком — это слово «я». «Я». Ну и у взрослых.
Почему это так именно у ребенка?
Ну это понятно, что ребенок он учится, он осваивает мир, и он осваивает мир вот относительно самого себя. Потом это слово «я» у него переходит как бы во внутреннюю речь. То есть когда мы разговариваем сами с собой внутренне, а здесь пока оно у него все время звучит внешне. Ведь мы же тоже, когда внутренняя речь идет, мы же тоже именно «я» говорим самим собой. Да. Но это-то понятно, что тут иначе больные просто люди.
Но потом еще увидите, еще у детей у них нервная система не сформирована.
Да, это период взросления, возрастания, но и вот во взрослом возрасте идет о чем-либо речь. Достаточно отстраненная, абстрактная, такая в общих чертах. И раз человек говорит, а я вот никогда так не делаю. Ну ладно, хорошо. Зашел разговор о другом, примерно в том же духе, и снова звучит, а я вот тогда вот всегда вот так вот делаю. Да при чем тут это, собственно говоря, не теряйте, дорогой товарищ, вообще речь идет. Нет, все равно надо. Что-то сказал священник, не священник, что-то мы где-то услышали, и первая реакция бывает возразить. Возразить, найти какой-то спорный вопрос, подобрать какие-то аргументы к этому всему. И порой создается впечатление, что у человека просто на лбу, на плосу написано слово «нет», или «я вот это не согласен». «Я»? Дальше идет «не согласен». Вот обязательно с чем-то поспорить, обязательно чего-то посоветовать, обязательно куда-то, что называется, сунуться. И зачастую не в свое дело, там, где и нас не просили совершенно соваться. Вот это беда современного человека. Вы вот говорите о послушании. Вот есть у нас такое средство общения, коммуникации, и называется интернет. И там различные вопросы обсуждаются. И, признаюсь, я никогда в этих обсуждениях не участвую. Не участвую не потому, что я там презираю вот интернет там, или вот эти все формы, а потому что это совершенно бесплодные обсуждения, и там люди сходятся только для того, чтобы как можно громче друг друга перекричать и первым крикнуть «я». А вот я, думаю, совершенно не слушая никого и ничего. И не для обмена мнениями, а только для самоутверждения все это происходит.
Очень важно выразить и высказать свою точку зрения.
Да, и совершенно даже не вглядываясь, не вслушиваясь, что по этому поводу думают другие люди. Но ведь поверьте, дураков-то на самом деле нет. Даже если мы встречаем, что человек как-то поступает, и как мы говорим, я не понимаю, как это он поступает так. Ну, не понимаешь, это свидетельство твоей ограниченности, потому что люди поступают согласно каким-то своим взглядам на жизнь, взглядам на нравственные принципы. Они поступают, исходя из тех условий, из тех обстоятельств жизненных, которые сложились у них на данный момент вот, в их жизни. И заявлять, что я не понимаю, это значит, что человек как-то глупо и неправильно поступает, это как раз вот этот самый эгоцентризм. И все это связано с нашим непослушанием, потому что непослушание, я думаю, что это прежде всего такое вот яканье.
Ну вот, батюшка, у меня сразу вопрос. Вот как быть тогда с нашими врагами, которые, например, и раньше нападали на Русь, и взять любую историческую эпоху, когда были и татаро-монгольская ига, и многие другие войны, тот же самый фашизм. Ну, хорошо, это мы вот не понимаем, то есть, эту позицию фашистов.
Почему не понимаем? Мне кажется, она очень достаточно понятна и прозрачная.
Я, может быть, неправильно выразилась.
Всегда уточнять, что когда мы стараемся понять позицию других, это не значит обязательно, что с ней нужно соглашаться.
Вот.
Но вот те внутренние движения, которые там происходили или происходят, мы все-таки должны как-то понимать и оценивать, даже хотя бы для того, чтобы лучше преодолеть то, с чем мы не согласны, если мы считаем это злом.
Ну вот как быть, допустим, вот опять же с послушанием и с ролью Гитлера, его влиянием на
нашу страну? А как эти вещи это связаны, наше послушание Господу Богу и роль Гитлера?
Ну вот очень просто, потому что еще раз и сегодня упомяну, как говорят святые отцы, что послушание – это внутренний отказ от всякого самостоятельного действия.
Да. То есть самостоятельного, значит, но это же не отказ от Божьего действия. Слушаться нужно Господа Бога и делать не то, что человек вот заблагорассудится.
Да, вот говорят же, есть такая поговорка: снимай штаны и бегай, вот если тебе скажут. Человек же, что он будет это делать?
Нет, ну слушаться ведь кого нужно? Господа Бога. Вот вы как-то немножечко, мне кажется, здесь вот эта вот речь, когда идет о послушании, она немножечко неполная. Она неполная здесь. Не слушается самого себя. А кого слушаться? Соседа? Да нет, конечно же, речь идет именно о том, чтобы слушаться Господа Бога.
То есть послушание – это церковный термин. Другие
не совсем это, не совсем это, ну вот, вот в этом, в христианском таком понимании послушания, это прежде всего Господу Богу. Вот. А отказ от своего послушания, от своего мнения, от своих действий вот этих, это то, о чем говорит Господь Иисус Христос. Отвергнись себя. То есть вот своего в я постоянии, яконе, своего самомнения, или вот, если хотите, вот от этого своего эгоцентризма. Ведь он в чем проявляется? Он проявляется в постоянном выпячивании самого себя. И мы делаем многие вещи, исходя не из того, как Господу Богу угодно, а из своих взглядов и своих мнений. И сложность-то ведь тут еще заключается в том, что мы нередко подгоняем как бы свои убеждения и свои желания под, как бы под веру, точнее наоборот, надо сказать. Мы веру и волю Божию подгоняем под свои желания и под свои взгляды, и под свое мнение, под свое мировоззрение. И находим это оправдание. Но почаще, наверное, нам нужно самих себя спрашивать. Вот я считаю, что так-то и так-то. Я считаю, что эдак и эдак. А как по-божески? И прежде всего мы, конечно же, здесь должны обращаться к Священному Писанию. Прежде всего к советам святых отцов, к опыту церкви. Именно прежде всего к церковному преданию. И начиная со Священного Писания, вглядываясь в него и вчитываясь, проникаясь им, мы именно должны искать волю Божию и как нужно поступать не по «я», а именно по-божески. Вот я думаю, что вот так.
Ну, еще я, может быть, немножко... Вы, собственно говоря, конечно, ответили уже на мой вопрос. И я думаю, что вот еще, знаете, некоторые люди, они внутренне боятся. Вот как я буду служить, например, а ведь мы говорим сейчас о служении, правда? То есть как я буду, например, выполнять волю другого человека? То есть это даже в моей голове не укладывается. Да? То есть и волю этого человека, и другого, и третьего. А вот есть опять же такое мнение, что даже если они ошибутся, то есть те люди, которые тебя просят о чем-то сделать, да, если они ошибутся, то человек все равно получает пользу от послушания. Вот самый простой вопрос. Почему дети должны слушаться родителей? Почему мы должны слушать своих начальников, своих родителей, близких людей, с теми людьми, которыми мы находимся в непосредственной связи, своих ближних?
Ну, что касается детей, так они эти и слушают только своих родителей, больше-то никого и не слушают. Вот как раз у них своей-то воли-то, в общем-то, несмотря на их эгоцентризм, у них и практически нету. Видите, как эти вещи не совпадают.
Родители, что дети не слушаются, слушаются.
Как не слушаются? Кого они, дети-то, слушаются? Вот вы посмотрите, как формируется ребенок. Идет мама с ребенком по улице или едут в автобусе. И ребеночек тычет пальчиком. Это все машинка, это все домик, Это все собачка. Стопроцентное послушание. Да мне сейчас кто-нибудь скажет, это машинка, да я ж ни за что не поверю. Я свою волю буду исполнять. Я скажу, это не машинка, это самолет. Вот оно, видите, непослушание. Здесь родители, видимо, речь идет не о том, что дети не слушаются родителей, а жалуются на то, что они, ну, не справляются с детьми, потому что им не удается детьми манипулировать, как куклами заведенными, и чтобы они, дети, не... Они жалуются, родители жалуются на то, что их дети не роботы, не автоматы,
батюшка.
Не те, где кнопку нажал, ну, и
конечно,
поехала, другую нажал и остановилась.
Говорю.
Вот жалобы родителей только на это, что дети, с ними нельзя как с автоматом. Вот. А послушание формируется, ребенок-то как раз вот 100% за счет взрослого человека, и он 100% его слушает.
У нас телефонный звонок. Здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, вопрос ваш.
Здравствуйте. Меня зовут Ксения.
Очень приятно.
Я хотела бы спросить, если не с кем посоветоваться, то как определить меру того, что, ну, своего поста, меру того, что вообще грешно, что не грешно, касательно и еды, допустим, и телевизора, сколько можно смотреть, когда можно смотреть. Общение с людьми, то есть что празднословие, что не празднословие. То есть вот именно вот эту грань.
Спасибо большое. Вы знаете, даже если есть с кем посоветоваться, в любом случае все нужно пропускать через свой личный опыт.
Можно я вас перебью? У меня вот как бы к сегодняшней передаче тоже есть несколько таких выдержек, что даже Сирах нам говорит в Евангелии, что без совета ничего не делать.
Да, без совета ничего не делать.
Да.
Но если нет вот советчика, и даже если он есть, все равно мы будем пропускать все через личный опыт.
Uh-huh.
Что это за личный опыт? Это состояние души человека. Ведь, как говорит Господь в Евангелии, древо познается по его плодам. Вот если мы исполняем чей-то совет, или сами на свой страх и риск как-то пытаемся устроить свою жизнь, и в том числе духовную жизнь, то мы должны вглядываться и вслушиваться в свое состояние внутреннее. Как говорили святые, спрашивай себя, где я. Я беру и читаю вот эту книгу. Книга вроде бы духовная, и автор духовный, но на душе почему-то вот уныние возникает. Наверное, мне все-таки не стоит тогда читать именно вот такие подобные книги. Давай я открою немножечко ряд других книг. Да, вот эти книги мне приносят мир, радость, покой. И точно так же с постами, с молитвою, с поступками. То есть нужно вглядываться, каково мое состояние души. Точно так же это касается и греха. Грех – это тоже состояние души. И здесь тоже нужно спрашивать себя, с Богом я или без Бога. Ведь можно делать одни и те же вещи и грешить или не грешить при этом. Можно так милостыню нищему подать, что будешь всю жизнь в аду гореть. Все опять же зависит от состояния души. И поэтому христианство ведь в его как бы не то чтобы сложность, а оно не является каким-то сводом правил. Оно всегда вещь такая опытная. И люди часто вот ищут и спрашивают именно советы, как поступать, что делать в тех или иных обстоятельствах. Грехом это является или не грехом, но... Никто может сказать, кроме самого человека, порой, очень часто, до Господа Бога, грех это или не грех. Все зависит от того, что с человеком происходит, что с его душой происходит. Кому-то, может быть, вот это вот действие, оно принесет благо, а у кого-то, может быть, оно и вернет его в греховное состояние. Ну, допустим, гордыню. Вот делает он такое доброе дело, а у него, у человека, от этого гордыня рождается. Вот я думаю, так человек должен испытывать самого себя. Именно вот совершенно правильно говорится, что не свои какие-то угождать своим похотям, своим желаниям, страстям, а искать для себя благо. Ведь смысл, собственно говоря, послушания – это устроить свою душу так, чтобы она была в мире с Богом, в мире с людьми и в мире с самим собой.
Ну, совсем несколько минуточек остается до окончания эфира. И я вспоминаю книгу Пестова «Опыт построения христианского миросозерцания», где говорится о том, что одного монаха спросили, почему он все время радостный. А он говорит, потому что братья все мной довольны. Я все для всех делаю. Один меня попросит сделать это, я сделаю. Другой меня попросит, я тоже выполню. Третий, и всем я как бы в услужении. И у человека мир и радость на душе. Все это так, батюшка?
Все это, конечно же, так. Вот вы еще заводили речь о том, что любому ли человеку нужно послушание нести. Ведь тоже нужно понимать, жизнь людей в монастыре – это,
конечно,
особое,
конечно.
Это особый мир, особое мироустройство, это... и жизнь людей вне монастыря. Все ж таки, живя в монастыре, даже если какое-то послушание человеку дали, скажем, ну, не то что неправильное, но, ну, скажем, немножко странным, там не может быть, пожалуй, неправильных послушаний, но странным, может, кому-то покажется, это все равно в рамках монастырской жизни и духовного становления человека. А если мы, скажем, просьбу какого-нибудь грабителя, злого человека воспримем как послушание, то это будет просто нашей человеческой глупостью.
Угу. Вот это очень важно. Вот да. Это очень важно, чтобы люди здесь вот как бы понимали разницу, что не все есть как бы истинное послушание.
Совершенно верно. Здесь получится послушание не Богу, а послушание злу получается, ведь по сути это дело. Здесь ведь человеку еще дан все ж таки разум, дана совесть для такого испытывания всего и рассуждения. Ну, конечно же, для этого, вот для рассуждения и чтобы испытывать добро это или зло, как раз и нужно преодолеть вот это постоянное ячество, отрешиться от этого немножечко, от нашей спорливости и быть более внимательным к другим людям, к их жизни, к их поступкам, к их словам, чтобы научиться распознавать, где добро, где зло. Вот такого, кстати, между прочим, эгоцентричного-то человека достаточно легко толкнуть на зло. Вот вы упоминали о фашизме, а вот все подобные явления, я думаю, они очень тесно связаны с эгоцентризмом. Здесь просто используется человеческая гордыня, вот это «я», в злых целях, потому что здесь человеком становится легко управлять. У него как бы отключен вот этот критический разум, такой вот, ну что ли, осмысленный взгляд на жизнь, на все события, которые происходят вокруг.
Ну что ж, отец Алексей, завершился сегодня наш радиоэфир, наши беседы о вечном.
Их провела... О вечном послушании.
О вечном. О вечной, да, и послушании в том числе. Дорогие наши слушатели, в передаче сегодня принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. И мы говорили сегодня об эгоцентризме, эгоизме и непослушании. Наш эфир продолжается.